Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 11 января, 13 часов 1 минута. Теос продолжает свое вещание с 93-го года, это приятно. Я готов начинать переделки. На сегодня мы поговорим не о Рождестве и, наверное, о ключевой вот этой перемене, осмыслении Рождества. Ну, когда я писал поздравления церкви, я писал о том, что, ну, наши времена чем-то похожи на Рождество, что это в наши непростые времена будем помнить, что все обещания Бога и ангельское провозвестие, и радости, и мире звучали, в общем-то, посреди беспросветной жизни для обычных людей, да, вот как в Исаии написано, ходящие во мраке без света, да, вот такое вот пребывание и в зимнее время суток, и в какой-то моральной тьме. И именно в такой обстановке Бог оказался верен своим обещаниям, несмотря на происходящее, вопреки всему. И сегодня мы, как люди, которые эту верность испытали на себя, потому что любовь, которая сошла с небес, она вошла в наше сердце, и мы можем быть носителями этого мира, этой радости, провозглашая великую правду, что Бог Иммануил, да, вот с нами Бог, Бог, который пребывает в ранах нашего мира и спасает нас к вечной жизни, и мы можем, да, вот, воспевать от радости, как высшая форма богословия, ну и благочестия в том числе, да, это когда наша душа поет. И вот у Луки там все поют в первой главе, и Мария произносит такие слова: «Отныне все поколения будут называть меня благословенной» в 48 стихе, «потому что Всемогущий совершил такое великое дело для меня, имя Его свято». И вот чем глубже мы осознаем это великое дело, которое совершил не только для Марии, но и для всех нас Господь, она делает нас, конечно же, удивительными людьми, благословенными людьми, как Бог еще Аврааму говорил: «Я благословлю тебя, и будешь ты в благословении», да, вот везде, куда не пойдешь. Мне нравится цитата, которую я прочитал в одной из таких вот рождественских статей. Замечательная девочка переводит его, Аню, Чада Бёрда. «Мы знаем и верим, что в яслях Бог жизни на каждое доколе, звучащее в Библии, и из наших сердец младенческим плачем Божьего Сына наконец-то дан ответ». Он здесь, наша единственная абсолютная надежда. Мы знаем, что однажды в нем, в его рождении, жизни, смерти и воскресении, все печальное, если перефразировать Толкина, станет неправдой. И действительно, это наша потрясающая вера, что чем больше мы соединяемся и узнаем этот великий дар, да, вот то удивительное дело, которое Всемогущий совершил для каждого человека, тем глубже мы познаем вот эту благословенность, которая приносит и удивление, и благодарность, и такое, знаете, смущение, когда мы не верим своим глазам и вообще начинаем радоваться тому, как такое вообще стало возможно, потому что, ну, вот в Рождество произошло то, о чем все давно уже забыли, перестали мечтать и надеяться. И пусть действительно в наших сердцах живут мечты, надежда на самое лучшее, доброе, светлое, потому что, как говорил Спаситель своим ученикам в Евангелии от Иоанна в 14 главе, «Пока я живу, вы будете жить». И знаете, вот мне посчастливилось быть в Мариуполе 7 дней на Новый год, да, вот с 29-го, там, я с 28-го или с 29-го, я там был, не помню уже, как ты же сказал, что давно так было. Самое прекрасное, что я видел на фоне этого разрушенного и уже так активно, интенсивно восстанавливающего города, это влюбленные люди. И их как-то было много, не знаю почему, вот я каждый день по нескольку встречал, потому что много приходилось ездить на машине, развозить помощь людям по городу, и спасибо всем, кто поддерживает служение благотворительных, вот, христианских организаций, жертвуйте, это, знаете, это очень большое дело, потому что практически по 10, там, иногда больше раз в день видишь благодарные глаза, слышишь слова благодарности, поэтому, друзья, это очень важное, такое нужное дело. Но вот меня очень тронули люди, молодые люди, которые ходят за ручку, знаете, вот по городу и влюбленно смотрят друг на друга. Потому что это, наверное, как ничто передает вот эту удивительную силу жизни человека. Удивительную способность человека надеяться на лучшее, да, вот планировать жизнь, любить, как-то вот ходить по истерзанному городу в любви. И это потрясающе, что вот пережитая любовь, когда вдруг кто-то нас увидел, услышал, заметил, оценил, нам радуется, дает огромное количество сил каждому из нас и быть собой, и творить, и становиться самыми лучшими. И фактически вот эта любовь, которую мы ощущаем, это то, что по-настоящему нас меняет и спасает. И христианский опыт вообще, да, вот если говорить про христианство, он начинается с переживания нашей возлюбленности, потому что, наверное, кульминационный такой момент, с которого начинается другая жизнь в христианстве, это вот переживание любви Бога. Несмотря на наши недостоинства, несмотря на то, что мы там какой-то период времени, в зависимости от того, когда мы уверовали, о нем не думали, да, и вдруг мы переживаем эту удивительную любовь, которая приходит с небес, приходит просто так, ни за что, и мы ее чувствуем, и это очень сильно на нас оказывает влияние. Ну и фактически у каждого человека, кто открывал свое сердце для Бога, просил прощения, да, вот это первый такой трепетный опыт, когда в прощении мы получали вот эту личную переживание любви. И хотелось бы сегодня почитать пророка Даниила, так вот, неожиданные стихи, казалось бы, но мне кажется, что в этих стихах, в 9 и 10 главе книги пророка Даниила, происходит то, что для нас вот в этом грядущем 23-м году очень пригодится. И вот в 9 главе Даниил произносит одну из удивительных покаянных молитв, которую, в общем-то, наверное, в каком-то из эфиров я точно разберу. Мы прочитаем начало 9 главы, ну и потом вот 17 стиха, стихи, которые нам понадобятся. Ну вот давайте для контекста, второй стих. «В первом году его правления я, Даниил, понял из книг по слову Господа пророку Иеремии, что запустение Иерусалима продлится 70 лет. Тогда я обратился к владыке Богу, умоляя его молитвой и прошением, постясь в рубище и пепле, я молился Господу моему Богу и признавался. О, владыка! Бог великий и грозный, хранящий завет и милость со всеми, кто любит его и исполняет его повеления. Мы согрешили и сделали зло». Хочется тут несколько слов комментариев сказать, потому что без этого понимание, наверное, то, что происходит дальше, не очень понятно. Даниилу здесь, ну, ближе к 90 годам. Как мы видим из этого текста, из второго стиха, что, читая Иеремию, он понимает, что запустение Иерусалима должно продлиться 70 лет, а, в общем-то, ученые считают, что это где-то рубеж 68-69 года, потому что через год будет Киром издан указ о выходе из Вавилона Израиля и возвращении на землю. И вот здесь мы видим пожилого человека. Мы видим человека, который понимает, что настало время восстановления. И как ни в чем другом, его народ нуждается в благодеющей руке Бога, или как вот мне нравится 89-й псалом, да, один из самых древнейших псалмов, псалом Моисея. Там в конце Моисей произносит несколько прошений в этой молитве, и одно из последних: «И в деле рук наших споспешествуй, в деле рук наших споспешествуй». То есть, говоря сегодняшним таким языком, Моисей молится о благословении и удаче, чтобы вот людям работалось, чтобы у людей все получалось, чтобы вот взятие обетованной земли состоялось, чтобы люди смогли сделать то, что они не смогли сделать первый раз, подошед к территории земли обетованной. И вот здесь Даниил по книгам, мы даже не знаем, откуда он взял эти книги, потому что, ну, пронести книгу в плен, ну, дело такое было, скажем так, тяжелое, потому что это огромный свиток, который никуда не спрячешь. Этот свиток достаточно, ну, как считается, святым, его нельзя разрезать, как-то обернуть вокруг тела. Это не какая-то карта памяти маленькая, которую сегодня можно куда угодно засунуть и потом достать. И вот каким-то образом Даниил понимает, что настало время Богу совершить то, что он обещал, и он в этой молитве единственный раз вообще в книге Даниила произносит сокровенное имя Яхве, Бога, да, «О владыка, Бог великий и грозный». Удивительно, потому что вот это имя Яхве все-таки оно символизирует то, что Бог может реализовывать свою сущность, да, быть таким, каким ему захочется быть, или, говоря таким более сложным языком, важно и ценно быть. Да. Именно это имя здесь произносит Даниил и говорит, что Господь, пожалуйста, вспомни свой завет, вспомни, что ты наказал, но ты должен благословить. И вот здесь еще один такой момент, что Даниил в плену, он все это не забыл. Потому что, ну, представляете, вот что значит провести там в плену практически 70 лет? Это время Советского Союза в нашей стране. Представляете, вот что, сколько событий происходит за 70 лет? Но вот Даниил сохранил вот эту внутреннюю остроту, внутреннее понимание, вообще внутренний такой вот оборот к своему Богу. Вот почему он считается таким очень серьезным пророком, человеком благочестивым, который получил такие удивительные откровения, находясь в плену в языческом государстве, прислуживая, помогая там на службе языческому царю. И он потрясающую молитву произносит, да, вот говоря о Боге такие невероятные слова. И он говорит: у тебя вся слава, а у нас на лицах стыд, что ты был верен во всем, а мы во всем тебя не слушались. И интересно, как он просит в конце своей молитвы, вот его прошение, оно невероятное, 17 стих. «И ныне, Бог наш, услышь молитвы и прошения твоего слуги ради себя самого, владыка. Взгляни с благоволением на твое опустошенное святилище». Что он понимает, что за 60, за 70 лет с городом ну, ничего хорошего заброшенным не произойдет. Услышь, мой Бог, пойми, открой глаза и погляди на запустение города, который называется твоим именем. Мы просим тебя не ради нашей праведности, но ради твоей великой милости. Владыка, услышь, Владыка, прости, Владыка, ну, как внемли, да, это вот параллелится, и соверши ради себя, Бог мой, немедли. Ведь твой город и твой народ называются твоим именем. И удивительно, что происходит дальше. Когда я говорил и молился, открыто признавая свой грех и грех моего народа Израиля, и молил Господа моего Бога о его святой горе, когда я еще молился, муж Гавриил, которого я видел в предыдущем видении, явился ко мне, быстро прилетев во время вечерней жертвы. Это интересно, что, живя в языческом государстве практически 7 десятилетий, Даниил молился по религиозному кругу иудеи, да, и он отчислял время, вот как здесь говорится, во время вечерней жертвы. Если вы так присмотритесь к книгам пророков, часто так происходит, что именно во время жертвы в храме люди Божии во время плена получали ответы, потому что вот в этом, наверное, и суть литургического времени, в этом и суть круга богослужений церкви, каких-то праздников, которые мы отмечаем, да, в этом суть какой-то такой вот внутренней, сокровенной практики, которая у нас есть, она помогает нам не терять оснований. Она помогает нам вот как-то иметь свои какие-то священные такие ритуалы или ритмы. И вот здесь это удивительно, что именно во время вечерней жертвы, которую должны были приносить в храме, который сейчас разрушен, ангел прилетает к Даниилу, и он говорит следующие слова. «Когда еще молился муж Гавриил, которого я видел в предыдущем видении, явился ко мне, быстро прилетев во время вечерней жертвы. Он наставлял меня, говоря мне: Даниил, я пришел сейчас, чтобы дать тебе мудрость и понимание. Едва лишь ты начал молиться, был дан ответ, который я и пришел возвестить, потому что ты крепко любим». Вот это такой, знаете, кульминационный стих для этого времени для меня стал. «Был дан ответ, который я пришел возвестить, потому что ты крепко любим». И, наверное, это самое прекрасное в христианстве, это самое прекрасное, что мы можем сделать в человеческих отношениях, это показать свою любовь, простить грех, потому что по-настоящему простить самого себя человек не может, особенно если мы понимаем, что мы сделали что-то серьезное. Прощение должно прийти от невиновного. И здесь мы видим, как ангел прилетает, в общем-то, и показывает Даниилу прежде всего, что он крепко любим. И мне думается, что вот это откровение того, что мы крепко любыми, оно очень важно для наших таких вот времен, потому что всякие, скажем так, вещи, которые с нами происходят, вот эту любимость из нас вышибают. Мы забываем об этом. Мы начинаем что-то зарабатывать, что-то отрабатывать. Мы начинаем сожалеть о том, что мы не можем быть такими хорошими, какими нам хотелось бы быть. И когда приходит, ну, человек, которого мы особенно уважаем, или которого мы любим, или который мы посчитали, что больше не сможет с нами как-то общаться, потому что мы его подводим или как-то не дотягиваем, давайте скажем так, и он говорит: ну, ты крепко любим, да, это как маленькое такое вот перерождение с нами происходит. И вот здесь мы видим, как удивительно вот эта молитва, да, вот этот плач, это стремление, чтобы у его народа получилось то, что, ну, давно забыто. Потому что, представляете, ведь Израиль – это, наверное, один из народов, который вышел так вот из плена после 70 лет на тот момент истории, потому что за 70 лет теряется все, ценности, какие-то, да, вот правила, когда ты живешь, и все вообще происходит по-другому. И Давид молился, он просил о том, чтобы Господь возродил народ, потому что, наверное, чем старше становишься, тем больше понимаешь, что главная сложность в человеке – это то, что происходит в его сердце, что именно вот это вот желание. И вот в одном из переводов, да, это муж желаний. Там, иудеи говорят, что из-за того, что Давид не потерял своей направленной, внутренней направленности к Богу, своей любви к Богу, Бог ему так радикально ответил этим опытом спасения. И вот этот опыт спасения, крепкой любимости, вытаскивание из вины, вытаскивание на правильный путь, вытаскиваемый, ну, как-то вот в том, чтобы быть на острие Божьего плана, человеком, вокруг которого исполняются Божьи обетования, вот это удивительно. И я читал историю, ну, как-то она мне очень понравилась, не знаю, мы потом разговаривали про ее достоверность, но пускай она будет, знаете, как вот притча-метафора, потому что тут суть, наверное, не в достоверности, а в том, как она устроена. В начале 20 века один шотландский фермер возвращался домой и проходил мимо болотистой местности. Вдруг он услышал крики о помощи. Фермер бросился на помощь и увидел мальчика, которого засасывало в свои жуткие бездны болотные жижи. Мальчик пытался выкарабкаться из страшной массы болотной трясины, но каждое его движение приговаривало его к скорой гибели. Мальчик кричал от страха и отчаяния. Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно приблизился и протянул спасительную ветку утопающему. Мальчик выбрался на безопасное место. Его пробивала дрожь, он долго не мог унять слезы. Но главное, он был спасен. «Пойдем ко мне в дом», – предложил ему фермер. «Тебе надо успокоиться, высушиться и согреться». «Нет-нет», – мальчик покачал головой. «Меня папа ждет». Он очень волнуется, наверное, и с благодарностью посмотрел в глаза своему спасителю, убежал. Утром фермер увидел, что к дому подъехала богатая карета, запряженная роскошными породистыми скакунами. Из кареты вышел богато одетый джентльмен и спросил: «Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?» «Да, я», — ответил фермер, — «сколько я вам должен?» «Не обижайте меня, господин, вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был поступить нормальный человек». «Нет, я не могу оставить это просто так, потому что мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму», – настаивал посетитель. «Я больше ничего не хочу говорить на эту тему. До свидания». Фермер повернулся, чтобы уйти. И тут на крыльцо выскочил его сынишка. «Это ваш сын?» – спросил богатый гость. «Да», – с гордостью ответил фермер, поглаживая мальчика по головке. «Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон, оплачу его образование. Если он так же благороден, как и его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении». Прошло несколько лет. Сын фермера закончил школу, потом медицинский университет. Вскоре его имя стало всемирно известно как имя человека, открывшего пенициллин. Его звали Александр Флеминг. Перед самой войной в одной из богатых лондонских клиник поступил с тяжелейшей формой воспаления легких сын того самого джентльмена. Как вы думаете, что спасло его жизнь в этот раз? Пенициллин, открытый Александром Флемингом. Имя богатого джентльмена, давшего образование Флемингу, было Рандольф Черчилль, а его сына звали Уинстон Черчилль, который впоследствии стал премьер-министром Англии. И вот эта удивительная история, она, наверное, ну вот для меня лично отражает то, что происходит с верующими людьми, ну или как-то должно происходить, что опыт спасения и рождения, в общем-то, в другую жизнь, получение какой-то вот такой миссии от жизни, для других людей. Да, вот. Так же, как у нас, Бог спасает нас, Бог открывает самое лучшее в нас, и потом мы становимся, ну, как-то вот людьми, через которым Он приходит в жизнь других людей. И сегодня такие времена, когда это очень актуально. Когда вот мы, как верующие люди, можем хранить надежду, можем делать свое дело честно и вот сами получать спасение и передавать это спасение другим. И вот мне нравится то, что сказал Энти Райт, по-моему. Христианство принесло в мир опыт спасения, поэтому основной вопрос теперь не в том, чтобы предугадать, что произойдет завтра, а в том, чтобы жить ради вечности. И вот сейчас такие времена, когда многие люди, да, вот пытаются предугадать, что будет завтра. Я, конечно, не призываю от этого отказываться. Я призываю, наверное, этим не увлекаться. Потому что можно превратиться в Иоанна Карамазова, который там пытался найти ответы на все такие вот вопросы жизни, проклятые вопросы, да, вот как Достоевский его характеризовал. И в этом всем он потерял все силы для жизни. И вот этот опыт спасения – это возможность, да, вот, быть спасенным и стать человеком, через которым спасение распространяется дальше. И есть вот это жить ради вечности, когда мы побеждаем зло добром. Да, вот мне нравится то, что говорила мать Тереза, что когда ты протягиваешь руку своему брату, наступает Рождество. Когда ты снимаешь с кого-то бремя вины, наступает Рождество. Когда ты улыбаешься своему брату, наступает Рождество. И мне кажется, что сегодня, безусловно, важно позаботиться о каких-то, ну, вот таком вот минимальном или какой для вас средний уровень выживания, да, чтобы все базовые потребности были закрыты. И потом, вместо того, чтобы ломать голову, что же будет дальше, ну, делать добро людям вокруг, как это сделал Рэндольф Черчилль и Александр Флеминг, и у англичан появился замечательный премьер-министр Уинстон Черчилль, который провел их через ужасы войны. И вот если говорить так более технически, что ли, про это более смыслово, то хочется процитировать Антония Сурожского, который говорит, что Бог приходит в наш мир в тишине Вифлеемской ночи, и сам факт его рождения – это уже наше приближение к Богу, потому что, по словам митрополита Антония Сурожского, всякий человек уже тем, что он человек, приобщен к тайне Христа. Отныне человек не одинок в этом мире. Христос стал человеком для того, чтобы все мы, все без остатка, включая тех, которые в себе потеряли всякую веру, знали, что Бог верит в нас в нашем падении, верит в нас, когда мы сами изверились друг во друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из нас. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Да, вот так сформулировали великую тайну Боговоплощения во втором веке Ириней Леонский. И действительно, Рождество, оно помогает нам осознать вот эту глубокую истину, наверное, невероятную, что Бог верит в человека, иначе бы он сюда не пришел. Мне это очень помогает, честно вам скажу, потому что порою, ну, как-то теряешь веру в потенциал человеческий. Особенно, когда все как-то вот запутывается все. Ну и вот здесь второй отрывок Даниила. Хочется прочитать. Это 10 глава. Мы прочитаем первые два стиха, потом из середины главы и конца главы. Как, знаете, вот а что же делать со всем этим? Даниила, 10 глава, 1 стих. На третий год правления Кира, царя Персии, Даниилу было дано откровение. Его весть истинна и относится к великой войне. Понимание вести дано ему было в видении. В то время я, Даниил, скорбел в течение 3 недель. Да, вот Даниил находится в скорби, он понимает события, которые будут происходить, он понимает, что еще не одно кровопролитие, и вот свержение одного государства, приход другого государства. И вот что он пишет дальше, в 8 стихе. «Я остался один и смотрел на это великое видение. Во мне не осталось сил. Мое лицо смертельно побледнело, и я ослабел. Я услышал, как он говорит, и, слушая его, упал ничком в глубокий обморок». Удивительно, да? Вот, наверное, каждый из нас на протяжении вот этих последних 3 лет ну, находил себя в таком состоянии, упал ничком в глубокий обморок. Когда мы понимаем, что ситуация, ну, как-то требует от нас мужества, требует от нас решительности, которой у нас нет, или взрослости, которой у нас нету. И смотрите, что дальше происходит в 15 стихе. «Когда ангел говорил мне это, я припал лицом к земле и был безмолвен. Тогда тот, кто выглядел как человек, прикоснулся к моим губам, и я открыл рот и начал говорить. Я сказал тому, кто стоял передо мной: мой господин, от этого видения меня охватила такая скорбь, что во мне не осталось сил. Как же мне, твоему слуге, говорить с тобой, мой господин? Во мне нет сил, и я едва дышу». И снова тот, кто был похож на человека, прикоснулся ко мне и придал мне сил. «Не бойся тот, кто крепко любим», — сказал он. «Мир тебе! Мужайся, мужайся!» Когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: «Говори, мой господин, потому что ты придал мне сил». Потрясающе вообще. Два таких вот момента из жизни Даниила. Один, который про снятие вины, да, и возвращение в божественный план, божественные обетования, какое-то возвращение внутренней уверенности, что у меня все получится на этом трудном пути. А другой – это вот укрепление, потому что одно дело, когда мы, ну, там, возвращаемся на правильный путь, а другое дело, когда мы вдруг понимаем, что у нас на это нету сил. И часто так бывает, там, при начале первого, Нового года, там, ну, я не знаю, кто сегодня еще пишет, знаете, резолюции, там, в списке, какой я буду другой на Новый год. Но обычно вот к этому времени, уже к первым 2 недель, подавляющее количество людей, которые эти списки написали, они от них отказываются, ну, по статистике. И вот здесь удивительная ситуация, когда пророк увидел волю Божию, понял события, которые будут происходить, вдруг ощутил свое бессилие, ощутил свою неспособность, да, вот как-то ощутил свой предел, что в нем нет никаких сил, и мы говорим о человеке, который в возрасте, да, вот, который сохранил в Вавилоне, да, молитву, за нее его чуть не убили, да, был заговор именно из-за того, что Даниил молился 3 раза в день по иудейскому обычаю. Он знал своего Бога, он сохранил веру в Бога, он сохранил вот это желание, чтобы его нация возродилась. Но вот когда он увидел видение, он понял, что у него нет никаких сил, в нем нет мужества в нем участвовать. И я не знаю, что вы делаете, да, вот в тот момент, когда у вас нет сил, когда у вас нет взрослости, да, когда нет ресурса. Но здесь мы видим, что делает Бог. Он приходит и говорим: не бойся, ты крепко любим. И вот это переживание крепколюбимости, да, оно не только снимает с нас вину, она еще дает нам ресурсы. Мир тебе, мужайся, мужайся. Она укрепляет нас. Вот если говорить словами Нового Завета, да, вот в посланиях Павла мы знаем, есть во 2 послании к Коринфянам: «Любовь Христова объемлет нас», такие слова, или окружит со всех сторон, да, и вот будет подталкивать в правильном направлении, или вот как И Иеремии было сказано в 31 главе, в которой начинается, да, вот сам акт вот этого даяния Нового Завета, что узами любви я привлек тебя и простер к тебе благоволение. Да, вот это удивительный момент, как любовь Божья, она нас начинает вести, там даже где-то тащить, где-то на руках нести в правильном направлении. Вот здесь мы видим, как это происходит у пророка, у мужа веры, потому что когда такие люди расстраиваются, да, ну, это момент действительно такой вот критический. И в этом году я прям благодарен Тане Конторелло. Спасибо тебе за то, что ты выложила этот текст Бонхоффера, который был написан на этот отрывок. Я его сейчас прочитаю, и мне кажется, что вот прошло, знаете, как вот 90 лет, ничего не поменялось, и актуальность этих слов и этого отрывка из книги пророка Даниила, она только вырастает. И вот что пишет Дитрих Бонхоффер в своих рождественских проповедях. «Я никогда не забуду тот день, когда этот текст впервые произвел на меня глубокое впечатление. Это было на встрече французской и немецкой молодежи. Мы могли встретиться вместе, потому что у нас были общие корни в церкви, и мы хотели откровенно и честно поговорить о том, что лежит между нами. Это была региональная молодежная конференция Всемирного альянса церквей, проходившего в Вистербурге с 12 по 14 июля 1932 года, вот на пороге прям войны. Мы искренне хотели подчинить себя воле Божией, в частности, Его повелению, мир на земле и благоволение к людям. И когда мы обсуждали требования Христа к миру, сопоставляя их с реальной ситуацией в Европе, да и во всем мире, мы ощущали все большую тревогу. Мы страшились за нашу проповедь». Именно тогда слова, описывающие Даниила, оказавшегося лицом к лицом со Словом Божьим, как нельзя лучше отражали наше состояние. «Я остался один и смотрел на это великое видение. Во мне не осталось сил, мое лицо смертельно побледнело, и я ослабел». Да, вот в 8 стихе 10 главы говорит Даниил. Мы были почти готовы снять с себя ответственность за исполнение этого поручения Бога, и тогда, как мы были встревожены этим откровением, молодой француз стал читать из своей Библии. Когда он дошел до слов «Не бойся, ты крепко любим», он сказал: «Не бойся тот, кто крепко любим. Мир тебе, мужайся, мужайся». Да, вот как в 19 стихе сказано. И тогда мы все в один голос сказали: «Господи, говори, ибо Ты укрепил нас». Такие моменты знакомы каждому из нас, а тем более тем, кто всерьез стремится жить с Богом. Когда мы испытываем тревогу из-за хаоса в нашей личной жизни, когда мы не готовы встретиться с Ним лицом к лицу, когда снова и снова от нас ускользает всякое чувство безопасности и под ногами не остается твердой почвы. Когда наша жизнь висит на волоске между благими намерениями и чувством стыда. Когда становится совершенно очевидным, что мы слабы, когда на нас обрушивается какая-то неуправляемая судьба, великое горе или великие страдания, и мы ужасаемся неотвратимости этой участи, когда мы видим только, как мы безверны и безнадежны, запутались в своих ошибках, или когда дружба окончательно разрушена, когда при всем желании мы не можем найти примирение с другим. Короче говоря, когда мы серьезно воспринимаем весь этот общечеловеческий хаос, в котором мы увязли, тогда все это обрушивается на нас лавиной, и мы говорим Богу: «Господи, я не могу это больше выносить. Я не могу это больше выносить. Нет, я так больше не хочу. Я слишком погряз в этой трясине. Боже, не говори больше со мной, ибо я не услышу тебя. Боже, нам больше невозможно иметь дело друг с другом, а потом возникает желание услышать что-то новое, и в этот момент мы слышим заново: «Мир тебе, мужайся». Мужество, которое дает Бог, похоже на то, как мать берет за руку своего потерявшего контроль ребенка, страдающего от множества проступков и ошибок, совсем расстроенного и начинающего плакать. Она берет его за руку и дает ему новый шанс. Давай попробуем еще раз. Мужайся, мужайся. Так Бог обращается к нам, когда мы испытываем отвращение к самим себе. И вот то, что произошло с Даниилом, может произойти и с нами. Его случай был особым, и сегодня мы можем понять это как никогда раньше. Бог говорит: «Я буду говорить с тобой. Мужайтесь и мужайтесь». Ради чего? Чтобы стать сильными мужчинами и женщинами, слышащими голос Божьего суда над нашим народом, и это однажды привело нас к тому, чтобы стать более послушным Богом народом с крепкой верой. Вот такие потрясающие слова Бонхоффера о том, что происходило с ними на рубеже начала войны, и какое удивительное прочтение вот этих слов Даниила, когда он обессилел, когда он потерял, да, вот эту вот силу, понимая, что будет происходить в мире вокруг него, и как вот этот личный опыт встречи с любовью, да, вот с особенной любовью, которую Бог испытывает к своим детям: «Ты крепко любим, мир тебе, мужайся, мужайся». И мне кажется, нам всем в такие времена, как мы живем, очень важно не переставать верить в это откровение, что ты крепко любим, мы крепко любимы, и крест доказал эту верную и крепкую любовь каждому из нас. И тогда, да, вот мы можем найти свой личный какой-то глубокий ответ на то, что происходит вокруг нас. Потому что когда мы пытаемся объять вот это необъятное, да, вот за последние 3 года, когда мы видим, что, в общем-то, обычные люди никому не нужны, о них никто не заботится, какие-то там властные люди решают свои вопросы, это может, знаете, как вот раздавить. И мне нравятся слова Генри Нувена в его книге «Постижение». Он там пишет так вот: «Если признать, что каждый из нас отвечает за страдания человечества, такой груз раздавит. Но когда мы осознаем, что наше признание ответит не за, а на эти страдания, мы обретем полную свободу. Из внутреннего единения с людьми, которые теперь становятся собратьями, рождаются первые попытки утешить и помочь страждущим. Сострадания, идущие из глубины души, открывают нам наше место во всеобщей истории. Мы не призваны решать какие-то глобальные теоретические задачи. Наше призвание – откликаться на конкретные события, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Человек, готовый сострадать, больше не воспринимает проявления зла и смерти в окружающем его мире как досадные помехи на своем пути. Он смотрит на них как на путь к духовному возрождению для себя и для тех, кто рядом. Всякий раз, когда обычные люди отзываются на события внешнего мира обновлением своих сердец, они открывают неиссякаемый источник великодушия и новой жизни, несущий людям надежду». И это вот то, что мы видим в Данииле. Мы видим удивительного человека, который совершает молитву, понимая, что он не будет участником этого освобождения. Но для него становится важным ее совершить, потому что тогда он может подготовить почву из глубины своего обновленного сердца, из глубины его веры для своего народа сделать самое лучшее, вернувшись на землю обетованную, даже несмотря на то, что она долго была разрушена. Я очень надеюсь, что вот этот вот опыт Даниила, история Бонхоффера, они помогут нам, и дай Бог всем нам в этом году, да, вот переживать вот эту любимость. И мне бы хотелось закончить вот молитвой. Бог, который изгоняет всякий страх. Ее написал Уолтер Брюггемен вот в ковидное время, по-моему, в 21-м, что ли, году он ее написал. Она мне очень нравится, и мне кажется, вот начать с нее Новый год – это прямо святое дело. Давайте я ее и совершу. Ты тот, кто изгоняет страх. Ты Бог, от которого не сокрыто ни одной тайны. И поэтому вначале мы рассказываем тебе о наших страхах. Мы испытываем страх до глубины души из-за опасности вируса COVID. Сейчас они как-то мутировали. Мы невероятно напуганы насилием вокруг нас. Мы опасаемся хрупкости нашей экономики и нашего положения. Мы боимся угроз, с которыми сталкиваются наша страна. Мы испытываем страх перед наплывом слишком большого числа иммигрантов. У нас есть страх, от которого мы теряем сон. У нас есть страх, искажающий наше видение и наше суждение. Мы знаем, что страх заразителен. Он передается среди нас. Он перетекает от проблемы к проблеме, и наши переживания усиливаются. Наш страх пробуждает наше худшее «я» и обрекает нас на испорченную, скудную и унизительную жизнь. Но тогда ты, как совершенная любовь, которая умножается против наших глубинных страхов, забери наши страхи, наложи свой запрет на нашу тревогу, удали наше беспокойство. О, совершенная любовь, изгони наш страх, отбрось нашу скупость, чтобы мы могли стать щедрыми в самоотдаче, чтобы мы могли с радостью рисковать тем, кто мы есть, и тем, что у нас есть. О, совершенная любовь, изгони наш страх, изгони наш гнев, чтобы мы могли стать более снисходительными, чтобы мы могли с большей готовностью преобразовывать угрожающие обстоятельства в возможности для общего благополучия. О, совершенная любовь, изгони наш страх, отбрось столь хранимую нами закрытость в себе, чтобы мы могли радушнее относиться к другим среди нас, чтобы мы могли быть более чуткими к тем, кто не похож на нас. О, совершенная любовь! Мы обращаемся к тебе, чтобы наш страх не съел нас заживо. В твоем присутствии мы движемся к бесстрашию. Давайте будем бесстрашны в нашей щедрости. Давайте будем бесстрашны в нашем прощении. Давайте будем бесстрашны в нашем гостеприимстве. О Господь, позволь нам погрузиться в Твои глубокие объятия, крепко обнимающие нас вместе со всеми, кого Ты любишь. Мы молимся во имя бесстрашного Иисуса. Аминь. Вот такая потрясающая молитва, которая, ну, как-то вот очень резонирует для меня со всем, о чем мы сегодня говорили, потому что христианство не только начинается вот с этого опыта, да, вот возлюбленности, которую мы переживаем, оно, в общем-то, продолжается и набирает силу через вот эти опыты именно встречи вот с этой чистой, да, любовью, которой невозможно заслужить. Любовью, которая превосходит наши человеческие способности и наше разумение. Вот как мы видели в истории с Даниилом, что сначала это груз вины и ошибок, это такая запутанность, такая вот разделенность и забвение в течение 70 лет, да, вот из которой он пытался выйти. Выйти молитвенно, обращаясь к своему Богу, ну, скорее, не ожидая ничего. Это то, что произошло в Рождество с людьми, которые не ожидали ничего, они жили своей жизнью. Кто-то на поле, там Мария и Иосиф ехали из-за переписи. И вот это потрясающе, друзья, вот это и придает надежду, что в самых как-то обычных, да, забытых, темный, входящий во мраке без света, вдруг увидит свет великий. И в этом наша надежда. Свет Божьей любви, приходящий к нам в 2023 году. Благослови вас, Господь, друзья.